радиостанция София.
Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Валерий Глебов. Так, что же у нас сейчас с вами происходит за пределами безмолвной планеты? Клайв Льюис. Вновь появились на сцене Уэстон и Дивайн. Те, кто в свое время умыкнули с земли Ренсома, привезли его на Малакандру, по-нашему на Марс. Там он много всяких натворил. Ну, даже не бед, так, знаешь, как знаете, как говорят, дел натворил. Вот. И встретился с Уарсой, встретился с местным... Ну, не могу. Наверное, все-таки стоит сказать слово... божеством, всеведущим, всемогущим, но не творцом, тем не менее, Вселенной. Вот. Дивайн и Уэстон также попали, были приведены к этому божеству, по крайней мере, в это место, где он находился. И вели себя, конечно, эти странные люди с местными жителями, многоплеменными, многорасовыми. Вели себя они, конечно, по-дикарски, то есть как с дикарями. Уэстон раздаривал бусы, приговаривал «корош-корош», приплясывал, изображая какую-то... Ну уж, я не знаю, наверное, пытаясь изобразить, что он свой, что он тоже умеет дикарские пляски исполнять. Вот. Ну и продолжаем читать. «Наконец, крупнейший физик изнемог и остановился». Такого представления Малакандра еще не видела и встретила шумным восторгом. Когда все умолкли, Ренсом услышал, что Дивайн говорит по-английски. «Уэстон, ради бога, перестаньте корчить шута. Сами видите, ничего не выйдет». «Да, что-то не выходит», — признал Уэстон. «Вероятно, они тупее, чем мы предполагали. Как вы думаете, стоит еще раз попробовать?» «А может, теперь вы?» «А черт!» — простонал Дивайн, отвернулся, уселся прямо на землю, достал портсигар и закурил. «Дам-ка я это колдуну», — сказал Уэстон, и, воспользовавшись тем, что все завороженно следили за действиями Дивайна, беспрепятственно приблизился к пожилому Хроссу, чтобы надеть ему бусы на шею. Но и это ему не удалось. Голова у Хросса была слишком велика, так что они застряли, и получился какой-то венец на бекрень. Хросс повел головой, как собака, потревоженная мухой, немного всхрапнул и не проснулся. Тогда голос у Арсы обратился к Ренсому. «Может быть... твои собратья обделены рассудком, Ренсом Стулкандры, или слишком боятся меня?» «Нет, Уарса», — сказал Ренсом, — По-моему, они не могут поверить, что ты здесь, и думают, что все эти хнау — маленькие дети. Толстый человек пытается их напугать, а потом задобрить подарками. Услышав Ренсома, пленники разом обернулись. Уэстон открыл было рот, но Ренсом опередил его и сказал по-английски. «Уэстон, это не обман. Это голос реального существа. Оно стоит там, где, если присмотришься, виден свет или что-то вроде света. Оно не менее разумно, чем мы, люди, и, кажется, живет невероятно долго. Перестаньте вести себя с ним, как с ребенком. Отвечайте ему. Я бы вам посоветовал не лгать и не орать». «Похоже, у этих тварей хватило ума, чтобы спеться с вами», — пробурчал Уэстон. Тем не менее, когда он снова обратился к спящему Хроссу, не в силах расстаться со своей навязчивой идеей, голос его звучал иначе. «Мы не хотеть убивать», — сказал он, указывая на Хьои. «Да-да, не хотеть. Сорны нам велеть приводить человек». Его дать для большая голова. Мы уходить назад в небо. Он приходить, — тут оратор указал на Ренсома, — он приходить с нами. Он очень порченный, он убегать, не слушать сорнов, как мы. Мы за ним бежать, приводить сорнам. Пусть делать, что мы говорить, что сорны говорить. Ясно? Он нас не слушать, убегать, убегать. Мы бежать за ним, видеть большой черный, думать он нас убивать, мы его убивать, пиф-паф. Все, порченный человек, он не убегать, хороший быть, мы за ним не бежать, черного не убивать. Вы порченный брать, он делать беду, вы его брать, нас отпускать. Он вас бояться, мы не бояться, слушай. В этот момент непрерывные вопли Уэстона произвели, наконец, тот эффект, которого он так упорно добивался. Спящий открыл глаза и кротко посмотрел на него в некотором замешательстве. Потом, постепенно осознав свою вину, медленно выпрямился, ответил Уарсе почтительный поклон и заковылял прочь, так и не заметив сползшего на ухо венца. А Уэстон все еще с открытым ртом провожал растерянным взглядом удаляющуюся фигуру, пока она не скрылась между стеблей рощи. И снова голос Уарсы прервал тишину. «Мы достаточно повеселились. Пора услышать правдивые ответы на все вопросы». «У тебя что-то не в порядке с головой, Хнаус Тулкандры. В ней слишком много крови. Здесь ли Фирикитикила?» «Здесь, у Арса», — отозвался один Пифильтринг. «У тебя есть в цистернах вода, в которую впущен холод?» «Да, у Арса. Пусть тогда этого плотного Хнау отведут в гостиницу и опустят его голову в холодную воду. Много раз. И побольше воды. Потом приведите его назад, а мы тем временем позаботимся о мертвых хроссах». Уэстон не совсем понял, что говорит голос. Он все еще пытался определить его источник. Но когда его подхватили и повлекли куда-то сильные руки хроссов, он испытал настоящий ужас. Ренсом хотел крикнуть ему вслед что-нибудь ободряющее, но Уэстон вопил так, что ничего бы не услышал. Он смешивал английский с малакандрийским, и последнее, что донеслось до Ренсома, был пронзительный крик. «Поплатитесь за это! Пиф-паф! Ренсом, ради бога, Ренсом, Ренсом!» «А теперь, — сказал Уарса, когда настала тишина, — давайте почтим моих мертвых хнау». При этих словах 10 хроссов вышли вперед к носилкам. Они подняли головы, и хотя никто не подавал им знака, запели. Когда впервые знакомишься с новым искусством, то, что вначале казалось бессмысленным, в какой-то миг вдруг приподнимает край завесы над тайной. И один краткий взгляд на скрытые внутри неистощимые возможности повергает вас в восторг, с каким не сравнится никакое последующее, сколь угодно искушенное понимание частностей. И для Ренсома настал такой момент, когда он слушал малокандрийское пение, он понял, что эти ритмы порождены иною кровью, чем наша, быстрее бьющимся сердцем и большим жаром. Узнав и полюбив этот народ, теперь он хоть немного услышал их музыку их ушами. С первыми тактами гортанной песни перед ним возникли огромные глыбы, мчащиеся на немыслимой скорости, пляшущие великаны, вечная скорбь, вечное утешение, еще что-то неясное, но бесконечно близкое. Душа его исполнилась благоговения, словно райские врата открылись перед ним. «Пусть уйдет тело», — пели хроссы, «пусть уйдет, растворится, и не станет его. Урони, освободи, вырони тихо, как пальцы склонившегося над водой роняют камень. Дай ему упасть, утонуть, исчезнуть. Там, под покровом, ничто ему не помешает, ибо в воде нет слоев, она едина и нераздельна. Отправь его в путь, из которого нет возврата. Дай ему опуститься. Из него поднимутся хнау. Это вторая жизнь, второе начало. Откройся, о пестрый мир, неведомый, безбрежный. Ты второй и лучший. Этот первый немощен. Когда внутри миров был жар, в них рождалась жизнь. Но то были бледные цветы, темные цветы. Мы видим их детей. Они растут вдали от солнца, в местах печальных. Потом небеса породили другие миры. В них дерзновенные вьюны, ярковолосые леса, ланиты цветов. Первое темней, второе ярче. Первое от миров, второе от солнца. Вот примерно то, что Ренсому удалось запомнить и перевести. Когда песнь кончилась, Уарса сказал: «Рассыплем движения, которые были их телами. Так рассеет и малилил все миры, когда истощится первое немощное». Он дал знак одному из фифльтрингов, тот поднялся и подошел к покойным. Хроссы, отступив шагов на 10, опять запели, но тихо, почти не слышно. Фифльтринг дотронулся до каждого из мертвых небольшим стеклянным, то ли хрустальным предметом, потом по-лягушечьи отпрыгнул. От ослепительного света Ренсом зажмурился, в лицо ему будто ударил сильный ветер, но лишь на долю секунды. Потом все стихло, гробы оказались пустыми. «Господи, как бы эта штука пригодилась на земле», — сказал Дивайн Ренсом. «Представляете, убийцы, и думать не надо, куда девать труп». Ренсом думал о Хьои, поэтому не ответил ему. Он бы и не успел ничего сказать. Показались стражи, ведущие злосчастного Уэстона, и все обернулись к ним. Хросс, возглавлявший процессию, был совестлив и сразу начал беспокойно оправдываться. «Надеюсь, мы поступили правильно, Уарса», — сказал он, — «но мы не уверены». Мы окунали его головой в холодную воду, и на седьмой раз с головы что-то упало. Мы подумали, что это верхушка головы, но тут увидели, что это покрышка из чьей-то кожи. Одни стали говорить, что мы уже исполнили твою волю, окунули семь раз, а другие говорили нет. Тогда мы еще раз... Нет, мы еще семь раз окунули. Надеемся, все правильно. Оно много разговаривало, особенно перед вторыми погружениями, но мы ничего не поняли. «Вы сделали очень хорошо, Хно», — сказал Уарса. «Отойдите, чтобы я его видел. Я буду говорить с ним». Стражники распались на обе стороны. Бледное лицо Уэстона покраснело от холодной воды, как спелый помидор, а волосы, не стриженные с тех пор, как он прибыл на Малакандру, прямыми гладкими прядями прилепились ко лбу. С носа и ушей стекала вода. Зрители, не знающие земной физиогномики, не поняли, что выражает это лицо. Но именно так выглядел бы храбрец, который очень страдает за великое дело и скорее стремится к самому худшему, чем боится его. Чтобы объяснить его поведение, вспомним, что в это утро он уже вынес все ужасы приготовления к мученичеству и 14 холодных душей. Дивайн знал своего приятеля и прокричал по-английски. «Спокойно, Уэстон! Эти черти способны расщепить атом, если не хуже того. Говорите с ним осторожно, не парите ерунды». «Ха!» — сказал Уэстон. «Вы теперь у них за своего?» «Тихо!» — раздался голос Уарса. «Ты плотный. Ничего не рассказал мне о себе, и я сам расскажу. В своем мире ты хорошо разобрался в телах и смог сделать корабль, способный пересечь небеса. Но во всем остальном у тебя ум животного. Когда ты в первый раз пришел сюда, я послал за тобою, чтобы оказать тебе честь. Ты же испугался, ибо ты темен и невежествен, и решил, что я желаю тебе зла, и пошел как зверь против зверя другой породы, и поймал в ловушку этого Ренсома. Ты собрался предать его злу, которого боялся сам. Увидев его здесь, ты хотел второй раз отдать его мне, чтобы спасти себя. Вот так ты поступаешь со своим собратом. А что ты предназначил моему народу? Нескольких ты уже убил. Пришел ты, чтобы убить всех. Для тебя все равно, Хнау это или нет. Сперва я думал, что тебя заботит только, есть ли у существа тело, подобное твоему. Но у Ренсома оно есть. А ты готов убить и его так же легко, как моих Хнау. Я не знал, что порченный столько натворил в вашем мире, и до сих пор не могу этого понять. Будь ты моим, я бы развоплотил тебя здесь, сейчас. Не безрассудствуй, моею рукой Малельдил творит и больше, и я могу развоплотить тебя даже там, на самой границе твоего мира. Но пока я еще не решил. Говори, я хочу увидеть, есть ли у тебя хоть что-нибудь, кроме страха и смерти и страсти. Уэстон обернулся к Ренсому. «Вижу, — сказал он, — что для своего предательства вы выбрали самый ответственный момент в истории человечества». Затем он повернулся к голосу. «Знаю. Ты убить нас, — сказал он. Мне не страх. Другие идут, делают этот мир наш». Дивайн вскочил и перебил его. «Нет, нет, Уарса! — закричал он. — Не слушать его. Он очень глупый, он бред. Мы маленькие люди, только хотим кровь капли солнца. Ты дать нам много кровь капли солнца. Мы уйти в небо. Ты нас видеть никогда, и все, ясно?» «Тихо», — сказал Уарса. «Почти неуловимо изменился свет, если можно назвать светом то, откуда шел голос». И Дивайн съежился и снова упал на землю. Когда он опять сел, он был бледен и дышал тяжело. «Продолжай», — сказал Уарса Уэстону. «Мне нет... нет...» — начал Уэстон по-малокандрийски, но запнулся. «Ничего не могу сказать на их проклятом языке». «Говори Ренсому, он переложит на наш язык», — сказал Уарса. Уарса сразу согласился. Он был уверен, что настал его смертный час, и твердо решил высказать все, что всерьез занимало его, помимо науки. Он прочистил горло, встал в позу и начал. «Быть может, я кажусь тебе просто разбойником, но на моих плечах судьбы будущих поколений. Ваша первобытная общинная жизнь, орудие каменного века, хижины, улья, примитивные лодки и неразвитая социальная структура не идут ни в какое сравнение с нашей цивилизацией, с нашей наукой, медициной и юриспруденцией, нашей армией, нашей архитектурой, нашей торговлей и нашей транспортной системой, которая стремительно уничтожает пространство и время. Мы вправе вытеснить вас. Это право высшего по отношению к низшему. Жизнь...» «Минутку», — сказал Ренсом по-английски. «Я больше не смогу в один прием». Повернувшись к Уарсе, он стал переводить, как мог. Ему было трудно, получалось плохо, примерно так. «У нас, у Арса, есть такие хнау, которые забирают еду и вещи у других хнау, когда те не видят. Он говорит, что он не такой. Он говорит, то, что сейчас он делает, изменит жизнь тем нашим людям, которые еще не родились». Он говорит, что у вас, хнау одного рода, живут все вместе, а у хроссов копья, которые у нас были очень давно, а хижины у вас маленькие и круглые, а лодки маленькие и легкие, как у нас раньше, и у вас только один правитель. Он говорит, что у нас по-другому, он говорит, что мы много знаем». Он говорит, что в нашем мире тело живого существа ощущает боль и слабеет, и мы иногда знаем, как это остановить. Он говорит, что у нас много порченных людей, и мы их убиваем или запираем в хижины. И у нас есть люди, которые улаживают ссоры между порченными хнау из-за хижин или подруг или вещей. Он говорит, что мы знаем много способов, которыми хнау одной страны могут убивать хнау другой страны, и некоторые специально этому учатся. Он говорит, что мы строим очень большие и крепкие хижины, как фифльтриги. Еще он говорит, что мы обмениваемся вещами и можем перевозить тяжелые грузы очень быстро и далеко. Вот почему, говорит он, если наши хнау убьют всех ваших хнау, это не будет порченным поступком. Как только Ренсом кончил, Уэстон продолжал. «Жизнь величественней любой моральной системы, ее запросы абсолютны. Не согласуясь с племенными табу и прописными истинами, она идет неудержимым шагом от амебы к человеку, от человека к цивилизации». «Он говорит, — перевел Ренсом, — что живые существа важнее вопроса о том, порченное действие или хорошее. Нет, так не может быть. Он говорит, лучше быть живым и порченным, чем мертвым. Нет, он говорит, не могу. Уарса, сказать на вашем языке, что он говорит». «Ну, он говорит, что только одно хорошо, чтобы было много живых существ». Он говорит, что до первых людей было много других животных, и те, кто позже, лучше тех, кто раньше. Но рождались животные не от того, что старшие говорят младшим о порченных и хороших поступках. И он говорит, что эти животные совсем не знали жалости. «Она», — начал Уэстон. «Прости», — перебил Рэнсом, — «я забыл, кто она». «Жизнь, конечно», — огрызнулся Уэстон. «Она безжалостно ломает все препятствия и устраняет все недостатки. И сегодня в своей высшей форме, цивилизованном человечестве, и во мне, как его представителя, она совершает тот межпланетный скачок, который, возможно, вынесет ее навсегда за пределы смерти». «Он говорит, — продолжал Рэнсом, — что эти животные научились делать много трудных вещей, а некоторые не смогли научиться и умерли, а другие животные не жалели о них. И он говорит, что сейчас самое лучшее животное — это такой человек, который строит большие хижины и перевозит большие, тяжелые грузы, и делает все остальное, о чем я рассказывал. И он один из таких. И он говорит, что если бы все остальные знали, что он делает, то им бы понравилось. Он говорит, что если бы он мог всех вас убить и поселить на Малакандре наших людей, то они могли бы жить здесь, если бы с нашим миром что-нибудь случилось. А если бы что-нибудь случилось с Малакандрой, они могли бы пойти и убить всех Хнау в каком-нибудь другом мире, а потом еще и в другом. И так они никогда не вымрут. «Во имя ее прав, — сказал Уэстон, — или, если угодно, во имя могущества самой жизни, я готов, не дрогнув, водрузить флаг человека на земле Малакандры, идти вперед шаг за шагом, вытесняя, где необходимо, низшие формы жизни, заявляя свои права на планету и планетой. А, нет... заявляя свои права на планету за планетой, но на систему за системой, до тех пор, пока наше потомство, какую бы необычную форму и непредсказуемое мировоззрение оно не обрело, не распространится по Вселенной везде, где только она обитаема». Знаете, здесь в этом эпизоде будет еще много высказываний Уэстона и пересказов этого Рэнсомом. Это даже не перевод, а собственная трактовка, скажем так. Но сегодня мы уже никак не успеем с ними познакомиться, так что давайте отложим это до следующей нашей встречи в Златоусте. Мы читали Клайва Льюиса «За пределами безмолвной планеты». У микрофона был Валерий Глебов.